эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кити Буджаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выступил на сессии Генассамблеи ООН. Перед этим в Нью-Йорке состоялось заседание ГУАМ. Грузинская мечта вступает в открытую конфронтацию с послом ЕС в Грузии. Дипломат пытается сгладить ситуацию, оппозиция пророчит политическую катастрофу. Анатолий Бибилов подтверждает слухи о предстоящем повышении таможенных пошлин, но при этом называет их благом для народа. Джемал Гогия восстановлен в должности главы аппарата Абхазского Верховного Суда. Попытка уволить его за комментарий «Эху Кавказа» признана судом незаконной. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи глава правительства, кроме прочего, говорил о ситуации в регионе, заявив о важности обеспечения в нем мира. «Мы предлагаем на Южном Кавказе мирную инициативу соседства для содействия стабильности в нашем регионе», — сказал он. По словам премьера, Тбилиси готов принять международную встречу, где будут обсуждены перспективы мирной добрососедской инициативы, в которую включат Грузия, Армения, Азербайджан и международные партнеры. По словам Гарибашвили, этот формат будет практическим решением региональных вопросов, имеющих общие интересы вместе с американскими и европейскими партнерами. Премьер Грузии на Генассамблее призвал также положить конец незаконной оккупации России суверенных земель Грузии. По словам главы правительства, Россия не только оккупирует 20% территории Грузии, но и активно пытается подорвать ее национальные устремления о вхождении страны в европейскую и евроатлантическую семьи. В течение недели, пока премьер Гарибашвили готовился выступить с трибуны Генассамблеи ООН и проводил встречи на полях международного форума, в Нью-Йорке состоялось заседание ГУАМ. О том, почему это было важно, подробнее расскажет Владимир Унанянц.
ООН необходимо кардинально реформировать, чтобы Всемирная организация начала выполнять функции, ради которых создавалась. Украинский президент Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи четко дал понять, Киев намерен максимально громко говорить об угрозах, которые несет региональной безопасности Российская Федерация. Диагноз Зеленского в адрес ООН пессимистичен. Всемирную организацию нельзя оживить, пока место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совета Безопасности.
ООН – это все мы, это 193 страны.
ООН – это 193 равноправных государства, и я приглашаю все эти страны присоединиться к декларации Крымской платформы, чтобы осудить оккупацию и продемонстрировать, что вы против изменения границ в мире с помощью силы.
Вы против силовой измены кордонов.
Впрочем, своим выступлением господин Зеленский никого не удивил. Подобный тезис прозвучал и из уст его турецкого коллеги. Реджеп Тайп Эрдоган тоже недоволен тем, что 5 стран решают судьбы мира. Правда, президент Турции не стал выделять из указанной пятерки конкретную страну. Но говоря о Южном Кавказе, вскользь упомянул, что сегодня с проблемами территориальной целостности сталкиваются Азербайджан и Грузия. После того, как Анкара отказалась признавать итоги российских выборов в Крыму, упоминание турецким лидерам Грузии в контексте нарушения территориальной целостности, безусловно, является камнем в российский огород. Но заявления Эрдогана в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН не столь однозначны. Говоря о поддержке территориальной целостности Грузии и Украины, с одной стороны, турецкий президент вновь попытался продвинуть свою идею о создании Кавказской платформы, более известной как платформа 3+3. И такие инициативы Анкары в грузинском экспертном сообществе считают опасными. По мнению профессора Института общественных дел, политолога Тенгиза Пхаладзе, хоть предложение Эрдогана вряд ли реализуемо, подобная настойчивость турецкого лидера тревожный сигнал.
Если такая инициатива будет осуществлена, ну тогда Россия, могу сказать, что получает карт-бланш. Хотя у этой инициативы очень много, очень много вопросов. Во-первых, там присутствует государство, которое под санкциями. Там присутствует государство, у которых нет между собой, просто-напросто нет дипломатических отношений. И там присутствует государство, которое находится, и это не только Азербайджан и Армения. Это в первую очередь Россия и Грузия находятся в состоянии конфликта. Грузия до сих пор оккупирована Российской Федерацией, 20% оккупирована Российской Федерацией. Поэтому там очень много сомнительных моментов, которые делают эту идею нереальной. Однако сама идея вот такого регионального формата, она очень опасна, потому что она фактически она не оставляет места ни для Евросоюза, ни для Соединенных Штатов, а это для Грузии более чем важно. Поэтому я, честно говоря, к этой идее отношусь довольно скептически.
При этом Пхаладзе отмечает важность информирования международных партнеров Тбилиси о ключевой роли Грузии в системе безопасности в регионе. Учитывая активность Украины на этом направлении в контексте создания Крымской платформы и серьезной работы президента Зеленского по привлечению в эту платформу как можно большего числа серьезных игроков, Тбилиси, считает Пхаладзе, должен попытаться вписать себя в повестку создания зонтика безопасности, так как, несмотря на всю географическую важность Грузии, никто не будет делать за Тбилиси его работу.
Черноморскую безопасность обеспечить без безопасности Грузии, это совершенно не представляемо. Там, естественно, не только Грузия, там другие страны, огромное значение имеет Украина, но без грузинского фактора безопасности обеспечить безопасность невозможно. Точно так же, как и обеспечить безопасность вот этот East-West коридор, то есть Запад-Восток, обеспечить стабильность и безопасность вот этого транспортного коридора невозможно без безопасности Грузии. Поэтому, да, и для Евросоюза, и для НАТО это важно. Важно это не значит, иногда мы и страны региона это воспринимают, что вот для них это важно, тогда почему они делают то или не делают то. Важно это значит, что важно. И важно это не значит, что кто-то делает что-нибудь вместо кого-то. То есть есть вопросы, которые эти страны должны решать сами, а интерес, который присутствует, должны использовать для того, чтобы увеличить степень своей безопасности и укрепить свои государства.
Важную роль в этом может сыграть организация, которая на протяжении последних лет ни разу громко о себе не заявляла, хотя, по мнению ее бывшего руководителя, дипломата и директора программ геополитических исследований Грузинского центра стратегического анализа Валерия Чичилашвили, имеет огромный потенциал. На полях Генассамблеи прошло заседание ГУАМ, на котором страны-члены Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова рассмотрели ситуацию в области безопасности, гуманитарного положения и проблемы с соблюдением прав человека на оккупированных территориях и провокационных действиях России. Чичилашвили видит за ГУАМ большое будущее, но отмечает, организация на протяжении всего своего существования постоянно сталкивается с трудностями, начиная от непонимания некоторыми бывшими руководителями стран-членов организации смысла ее существования и до нераскрытого потенциала органа, способного решить многие региональные проблемы. Тем более, что на локальном уровне незаметно для рядовых граждан ГУАМ осуществляет серьезную деятельность как в экономическом направлении, так и в области безопасности, отмечает Чичилашвили.
ГУАМ не напоминает автомобиль, который движется по международного класса автостраде, у которого естественная скорость 250 километров в час, но он по этой четырехполосной автостраде едет по крайней правой полосе со скоростью 60 километров в час, потому что постоянно водитель нажимает то на газ, то на тормоз. А двигатель и дорога позволяют машине на самом деле ехать со скоростью 200-250 километров в час. Но если посмотреть на развитие вообще всей системы международных отношений вот в Южной и Юго-Восточной Европе, к которой относится Южный Кавказ, то можно увидеть, так сказать, тенденции развития, которые, я думаю, в очень недалеком будущем дадут возможность ГУАМ, так сказать, выплеснуть весь свой потенциал и использовать его, так сказать, для того, чтобы сформировать здесь пространство стабильности и интеграции со всеми последующими из этого выводами. Просто надо дождаться этого времени, а пока заниматься тем, чем ГУАМ очень эффективно и занимается.
В грузинском экспертном сообществе с интересом ждут выступления премьер-министра Грузии. После громких и жестких заявлений президента Украины речь главы грузинского правительства будет лакмусовой бумажкой. Насколько Тбилиси готов отстаивать свои интересы, не боясь спровоцировать Москву. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Грузинская мечта вступила в открытую конфронтацию с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем, объяснив ему, как именно он должен осудить лидера нацдвижения Нику Мелия за потасовку у здания представительства ЕС с председателем правящей силы Ираклием Кобахидзе. Дипломат не ответил, а оппозиционеры утверждают, что оказавшемуся в это время рядом с агрессивными сторонниками власти Харцелю МВД отказал в дополнительных гарантиях безопасности для участников встречи. За все более бурным приближением предвыборной кампании к развязке следила на этой неделе Мзия Парисишвили.
Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Саргеладзе не скрывал обиды и возмущения в связи с молчанием посла Евросоюза Карла Харцеля. Он, как и его однопартийцы из грузинской мечты, недовольны тем, что за сутки после инцидента у представительства Евросоюза оттуда не последовало никакой реакции. Депутат Саргеладзе даже упростил дипломату его работу, сам сказал, какие слова нужно послу подобрать по отношению к председателю нацдвижения Нике Мелия, который перед встречей с представителем Евросоюза первым подошел к лидеру правящей силы Ираклию Кобахидзе и учинил потасовку.
Если кто-то не хочет, чтобы в стране существовали такие очаги напряженности, создавались такие конфликты, должен выйти и сказать: «Мелия, остановись и так не веди себя». Что, есть другое мнение, что посол Харцель тоже должен был Мелия так сказать? Я не знаю, что он там сказал. Официально он воздерживается.
А министр культуры Тецу Лукьяни в ожидании реакции посла иронично напоминала, как Евросоюз заступался за оппозиционера и даже заплатил залог за его освобождение в рамках соглашения Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса. Господин Мелия в ежедневном режиме доказывает, что он профессиональный хулиган. Нас интересует, как оценит его действия именно Евросоюз, у офиса которого это случилось. Потому что мы всегда слышали, что будет хорошо, если Ника Мелия будет на свободе, чтобы он смог вести политическую конкуренцию с грузинской мечтой. Вот вам персонаж, вот конкуренция. И нас интересует мнение Евросоюза. Является ли поведение Мелия действием политика? Грузинская мечта при этом отвергла обвинение в том, что из мести Ники Мелия она мобилизовала у посольства Евросоюза агрессивно настроенных молодых активистов, которые не собирались расходиться до выхода оппозиционера из здания. Примечательно, что они не стали расходиться и после появления полицейских, и послушались лишь лидеров грузинской мечты Мамуки Мринарадзе и Ираклия Кобахидзе, которые призвали своих сторонников разойтись лишь спустя несколько часов, в течение которых у здания Евросоюза продолжали кипеть страсти. Находившиеся в это время на встрече с послом Евросоюза оппозиционеры позже рассказали, что Карл Харцель, обеспокоенный напряженностью у здания, попросил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури обеспечить безопасный выход из здания оппозиционерам, но получил отказ. Эту информацию подтверждает и участвовавшая во встрече лидер республиканской партии, представитель фракции группы реформ Шарля Мишеля Хатуна Самнидзе. Это катастрофа, когда партнер, представитель Евросоюза, просит министра внутренних дел о гарантии безопасности и получает отказ. Мы от посла получили предложение не покидать здание, пока не разрядится ситуация. Но через некоторое время я все-таки покинула здание. Все обошлось, но то, что МВД не может обеспечить безопасность политиков, граждан, это катастрофа для страны. Официальных заявлений по поводу инцидента от МВД в течение дня не было. Оценивая случай и реакцию власти на него, представители профильных правозащитных НПО предположили, что оставшаяся до муниципальных выборов неделя ознаменуется еще большим насилием, разжиганием нетерпимости к политическим оппонентам и злоупотреблением властью административным ресурсом. Между тем, эксперты не исключают острой реакции со стороны западных партнеров. Первым его признаком доцент ТГУ Константина Шубитидзе считает недавнее заявление посольства США в Грузии в связи с инцидентами политически мотивированных, как сказано в заявлении, нападений на сторонников оппозиции в Дманисе и Руставе. Там же выражается сомнение готовности грузинских властей к проведению мирных и справедливых выборов, отмечает Константин Шубитидзе.
Складывается очень сложная ситуация. За оставшуюся неделю до выборов следует ожидать строгих предупреждений от западных партнеров, с которыми отношения у грузинской мечты ухудшаются. Тем более, что предстоящие выборы – это своеобразный тест. За этот год кризиса партнеры стараются вывести страну из него и путем демократических выборов успокоить ее. И на этом фоне они видят факты насилия и провокации. Конечно же, их реакции и оценки будут жесткими.
Ситуацию усугубляет и то, что муниципальные выборы 2 октября в оппозиции все еще рассматривают как референдум о проведении досрочных парламентских выборов и ухода из власти грузинской мечты в 2022 году, как это было сказано в соглашении Мишеля. К концу дня посольство Евросоюза распространило заявление Карла Харцеля, в котором он выражает сожаление, что перед офисом Евросоюза лидеры двух партий проявили агрессию, но приветствует, что один из них извинился. Посол не уточняет, получил ли он отказ от МВД на просьбу о дополнительных гарантиях, но подтверждает, что обеспокоенный сложившейся ситуацией офиса, он связался с соответствующими госслужбами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, грузинская мечта продолжает кампанию по дискредитации перешедшего в оппозицию Георгия Гахария. Бывшего премьера обвиняют в употреблении тяжелых наркотиков, но доказательств пока не предъявляется. В логике власти пытался разобраться Иракли Урагвелидзе.
Председатель партии власти Иракли Кубахидзе выдал новую порцию обвинений в адрес бывшего премьера. Якобы наркозависимым его сделала близкая женщина. Она находится в списке городского Сакребулу от его партии. Эта женщина никогда не состояла в рядах грузинской мечты. Это она пристрастила его к кокаину. Фамилию ее называть не буду. Отвечая на вопрос, когда появилась эта информация, Кабахидзе ответил, после того, как Гахария отбился от партии и от рук. Необходимо отметить, что организованная кампания против Георгия Гахария началась на следующий день после его вступления в борьбу за пост мэра Тбилиси. Почин в ней задал действующий мэр Кахакаладзе, который в начале сентября предложил всем кандидатам пройти тест на наркозависимость. И хотя отказались от этого все, без исключения кандидаты, партии власти главной мишенью назначили Гахария, раз за разом предлагая провериться именно ему. Последний, чтобы развеять сомнения избирателя, прошел обследование в Австрии, после чего предъявил результаты отрицательного теста, полученного в одной из клиник Вены 17 сентября. Впрочем, этой бумаге власти выразили недоверие. В репортаже о расследовании подконтрольной властям телекомпании «Меди» корреспондент пытается взять интервью у врача клиники, на что тот, не отвечая на вопросы, говорит, что обратится в полицию. На основании этого сюжета в эфире того же «Меди» Иракли Кубахидзе заявил, что врач, подписавший документ, якобы является неврологом, у которого не было полномочий на проведение обследования. Почему экс-премьер отказался от проверки в Грузии? На этот вопрос ранее Гахария отвечал в эфире телекомпании «Первели». На что рассчитана их кампания? Я готов был пройти тест, но со мной связались из бюро экспертизы и предостерегли от провокации власти. Да, они в государственном учреждении были готовы потасовать результаты экспертизы. И тему эту бросил именно Каладзе, который пошел у них на поводу и сейчас спрятался в кусты. Я точно знаю, в каком кабинете это было согласовано. И также точно знаю, что эти люди не решились бы на это самостоятельно. Сказал Гахария, намекая таким образом на решающую роль основателя грузинской мечты Бензины Иванишвили. Сам Каладзе предпочел не вдаваться в эту тему, сославшись на занятость. Сначала он говорил о том, что готов пройти это обследование. Непонятно, в чем была проблема. Потом он побежал в Австрию. Что он там хотел, тоже непонятно. Его действия, к сожалению, вызвали много вопросов. Насчет остального обратитесь к Ираку. Люку Вахидзе. Мне некогда. Я провожу предвыборные встречи. Меня больше волнует будущее Тбилиси. Наблюдатели отмечают в нынешней кампании небывалое размывание границ приличия. И большинство негатива исходит именно от партии власти, считает политолог Геннадий.
На этом этапе они посчитали, что Георгий Гахария представляет для них наибольшую опасность. Он новое лицо в оппозиции, в отличие от нас движения, у которого из года в год фиксированное число сторонников. Соответственно, они решили, что именно из-за него они могут проиграть выборы и показать худший в истории результат. Поэтому они начали против него крайне агрессивную, унижающую человеческое достоинство компанию, назвав безо всяких доказательств кокаинщиком.
Наркоманы, кокаинщики.
Примечательно, что неожиданно руку помощи Гахария протянула его соперник в борьбе за пост мэра Тбилиси. Анна Дулидзе считает, что организованной травле Георгий Гахария должен противостоять правовыми методами, в том числе в международных инстанциях. Поэтому она, как юрист международного права, предложила ему представлять его интересы в тбилисском и международных судах. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Судья Сухумского городского суда Зарина Габеева закончила рассмотрение иска руководителя аппарата Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия Джемала Гоги, уволенного председателем Верховного суда Мананой Делба после публикации его комментария «Эху Кавказа». Габеева признала увольнение незаконным и обязала восстановить Гоги в должности. С подробностями Елена Заводская.
Предметом разбирательства в Сухумском городском суде был иск руководителя аппарата Верховного суда Джемала Гоги. Он оспаривал законность приказов председателя Верховного суда Мананы Делба, уволившей его после комментария журналисту «Эхо Кавказа» Елене Заводской. Джемал Гоги считает, что председатель суда злоупотребила своим служебным положением, а чтобы придать законность увольнению, сократила должность руководителя аппарата Верховного суда. Прокурор Хибла Табаго сообщила, что председатель Верховного суда Манана Делба действовала в рамках своих полномочий и закона не нарушала. Она попросила судью отказать истцу в удовлетворении его исковых требований. Джемал Гоги настаивал на незаконности приказов об его увольнении, изданных председателем Верховного суда Мананой Делба, и требовал их отменить на том основании, что работодатель злоупотребила правом утверждения структуры и штатного расписания аппарата Верховного суда, предоставленным ей конституционным законом о судебной власти. Он пояснил суду, каким образом действовала Манана Делба.
15 января 2021 года в информационном ресурсе «Эхо Кавказа» были опубликованы ответы на вопросы журналиста Заводской на ее устный информационный запрос под заголовком «Оценка деятельности судебной системы может стать предметом проверки», в котором я ответил на вопросы журналиста в связи с выступлением посла Российской Федерации Республики Абхазия, где была дана оценка деятельности судебных органов, в частности, по конкретному уголовному делу, находящемуся в производстве Сухумского городского суда. На следующий день, 16 января 2021 года, от председателя Верховного суда Делба я получил устное указание написать заявление об увольнении по собственному желанию, так как я ответил на вопросы журналиста вопреки ее запрету. В противном случае она обещала найти законные основания для моего увольнения. Подтверждением того, что председатель Верховного суда давала мне устные указания о добровольном увольнении, является мое письмо 21 января 2021 года, адресованное Делба, зарегистрированное в канцелярии суда, в котором я излагаю свое несогласие с увольнением по собственному желанию, так как мною не были нарушены должностные обязанности.
Джемал Гоги сослался на должностной регламент, законы о СМИ и доступе к информации, которые обязывают его отвечать на вопросы журналистов и запросы СМИ.
Закон о СМИ, закон о доступе к информации о деятельности судебных органов обязывают должностных лиц государственных органов отвечать на вопросы представителей СМИ, отказ от которых влечет ответственность, предусмотренную указанными законами. Изложенное свидетельствует о том, что, отвечая на вопросы журналиста, я строго следовал требованиям должностного регламента и действующего законодательства в данной сфере.
Приказ о сокращении штатной численности и ликвидации должности руководителя аппарата Верховного суда был издан в тот же день, когда Джамал Гогия подал заявление о своем несогласии уволиться добровольно. Он назвал этот приказ надуманным, так как процедура оптимизации штатной численности имеет определенный алгоритм. Такое решение не может возникнуть из ничего. Надо было издать приказ о создании комиссии по проведению проверки деятельности аппарата Верховного суда на предмет соответствия количества штатной численности производственной нагрузки работников. Комиссия должна была сделать соответствующее заключение. Необходимо было издать приказ об утверждении нового штатного расписания, в котором сокращаемые штатные должности уже отсутствуют, и он должен был вступить в силу только по истечении 2 месяцев, чтобы за этот срок с указанным приказом были ознакомлены работники аппарата, в том числе сокращаемые лица, и провести процедуру расторжения трудового договора в соответствии с трудовым законодательством. За этот же срок должны быть внесены соответствующие изменения в локальные акты Верховного суда, регламентирующие деятельность аппарата и руководителя аппарата Верховного суда. Но ничего из этого сделано не было. Джамал Гогия указал на то, что работодатель свободен в принятии организационно-кадровых решений, но они не должны приводить к нарушению трудовых прав работника, а увольнение по причине сокращения штата или нарушения дисциплины труда не должно иметь в своей основе личные мотивы и преследовать цель избавления от ненужного работника. Закон не допускает действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Он охарактеризовал действия председателя Верховного суда как направленные на создание условий для незаконного увольнения, дискриминационные и основанные на личных мотивах, что не допускается нормами Трудового кодекса Республики Абхазия. Джамал Гогия требовал признать приказы председателя Верховного суда о сокращении штатов и расторжении с ним трудового договора недействительными и отменить, обязать председателя Верховного суда восстановить его в должности руководителя аппарата и взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда. Представитель ответчика Верховного суда Республики Абхазия Бела Бгуашева настаивала на законности действий председателя Мананы Делба и требовала, чтобы суд отказал Джамалу Гогия в удовлетворении его иска.
Принятие решения об изменении структуры, штатного расписания, численного состава работников организации относится к исключительной компетенции работодателя, который вправе расторгнуть трудовой договор с работником в связи с сокращением численности или штата работников организации. Проведение руководителем организации каких-либо реструктуризаций или организаций, принятие решения об изменении структуры, штатного расписания, численного состава работников организации относится к исключительной компетенции работодателя. Законодательство Республики Абхазия не содержит нормы закона, запрещающие либо ограничивающие руководителя работодателя в проведении вышеуказанных мероприятий. Никто, в том числе и суд, не вправе давать оценку действиям работодателя в части принятия решения о сокращении штата, проверять целесообразность организационно-штатных мероприятий, поскольку это является вмешательством во внутреннюю хозяйственную деятельность работодателя, что является недопустимым.
По мнению Белы Бгуашевой, должность руководителя аппарата Верховного суда не предусмотрена законом.
Должность руководителя аппарата Верховного суда Республики Абхазия не предусмотрена конституционным законом Республики Абхазия о судебной власти. Была введена прежним председателем Верховного суда Республики Абхазия в нарушение конституционного закона Республики Абхазия о судебной власти. Сокращение штатной единицы руководителя аппарата Верховного суда связано с необходимостью приведения состава аппарата Верховного суда Республики Абхазия в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 168 конституционного закона Республики Абхазия о судебной власти.
Джамал Гогия отреагировал на заявление о том, что должность руководителя аппарата не предусмотрена законом. Он напомнил о том, что в Конституционном суде республики есть должность руководителя аппарата суда. Кроме того, если председатель суда Манана Делба 3 года подряд утверждала штатное расписание, включающее должность руководителя аппарата, которая не предусмотрена законом, и получала финансирование, тогда она должна нести за это ответственность. Рассмотрев дело, обозрев все документы и доказательства, выслушав стороны, судья Зарина Габиева вынесла свой вердикт. Она признала приказ о расторжении трудового договора с Джамалом Гогия незаконным и обязала немедленно восстановить его в должности руководителя аппарата Верховного суда. С Верховного суда будут взысканы в пользу Джамала Гогия средняя заработная плата в размере 287 тысяч за время вынужденного прогула и 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Международное сообщество должно дать захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан» 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении. Об этом заявил в субботу назначенный талибами министр экономики во временном правительстве страны Каридин Мухаммад Ханиф. «Мы не просим мир помогать нам или сотрудничать с нами, как это делал прежний режим. Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», приводит его слова член комиссии радикалов по культуре Инамула Самангани на своей странице в Твиттере. Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. Суд в Италии отпустил из-под стражи лидера движения за независимость Каталонии Карлеса Пучдемона. Адвокат рассказал, что его экстрадицию в Испанию обсудят на заседании в октябре. Пучдемона задержали 24 сентября на острове Сардиния по запросу испанских властей. Теперь итальянский суд хочет установить, обладал ли политик правом на неприкосновенность в момент ареста. В Испании Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу и хищениях, а также считают его главным организатором референдума о независимости Каталонии в 2017 году, который Мадрид считает незаконным. На Пушкинской площади в Москве в субботу завершилась несанкционированная акция КПРФ, созванная из-за несогласия партии с итогами выборов в Госдуму. Мероприятие продлилось чуть больше часа, сообщает Интерфакс. По данным пресс-службы московской полиции, в акции участвовали 400 человек, включая представителей СМИ. Лидер партии Геннадий Зюганов на мероприятии не появился. Премьер-министр Грузии Иракли Харибашвили выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи глава правительства, кроме прочего, говорил о ситуации в регионе и важности обеспечения мира. «Мы предлагаем на Южном Кавказе мирную инициативу соседства для содействия стабильности в нашем регионе», — сказал он. По словам премьера, Тбилиси готов принять международную встречу, где будут обсуждены перспективы мирной добрососедской инициативы, в которую включатся Грузия, Армения, Азербайджан и международные партнеры. Пресс-секретарь Патриархии Грузинской Православной Церкви протоиерей Андрей Джагмаидзе обратился к телекомпаниям и людям, которые за ними стоят. В эфире канала Патриархии «Единоверие» он прокомментировал скандал вокруг предполагаемой утечки данных из архива службы госбезопасности, сообщает «Сова». Записи свидетельствуют о тотальной слежке за гражданами, в том числе за духовенством. Джагмаидзе раскритиковал телекомпании, не уточняя их названий, заявив, что они распространяют неподтвержденную информацию. Кроме того, протоиерей обвинил телекомпании в том, что они стремятся вовлечь церковь в политику. «Мы понаблюдаем еще несколько дней, какая будет риторика, какой будет пафос. И после этого пусть никто не удивляется, если церковь четко объяснит своей пастве, что делать на этих выборах», — сказал пресс-секретарь патриархии. Неизвестные обстреляли автомобиль Бесо Бендельяни, кандидата в мэры Цагери от партии «За Грузию», бывшего премьер-министра Георгия Гахария. Об инциденте заявила одна из лидеров политического движения Натия Мезришвили. Она возложила ответственность за случившееся на правящую партию и силовые ведомства, передают «Сова». Сам мажоритарный кандидат Бесо Бендельяни заявил, что поздно вечером 24 сентября припарковал машину у своего дома, а утром обнаружил повреждения. По словам оппозиционера, Ни он, ни его соседи выстрелов не слышали. Бендельяни связал случившееся с предстоящими 2 октября выборами в органы местного самоуправления. Массовые гуляния, приуроченные к 247-летию вхождения Осетии в состав России и 237-летию Владикавказа, начались в столице Северной Осетии, сообщает 15-й регион. На праздничных площадках проходит фестиваль осетинских пирогов, на набережной открылась ярмарка с товарами от местных производителей. Жители и гости города принимают участие в Нарвских играх, открытом городском турнире по быстрым шахматам. В городе проходит и первый фестиваль аутентичного и стилизованного этнического костюма «Рон». Первый день празднования завершится вечерним концертом и салютом. Это были новости на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. В Южной Осетии самым обсуждаемым событием на этой неделе было интервью президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова, в котором он подтвердил слухи о предстоящем повышении таможенных пошлин, но при этом назвал их благом для народа. Что по этому поводу думают местные эксперты, выяснял Мурат Гукимухов.
На этой неделе президент Бибилов впервые прокомментировал предстоящее повышение таможенных тарифов для граждан Южной Осетии. Информация о предстоящем повышении тарифов стала достоянием гласности в результате утечки. В минувшую среду оппозиционный депутат Давид Санакоев на своей странице Facebook опубликовал фотокопию документа под названием «План интеграции таможенных органов Республики Южная Осетия и Российской Федерации». Это дорожная карта, утвержденная Анатолием Бибиловым 9 декабря 2020 года втайне от югостинской общественности. Она предполагает поэтапное слияние югостинского и российского таможенных постов и переход Южной Осетии на таможенное законодательство и тарифы Евразэс, а там, где это невозможно, на российские тарифы. Обращает на себя внимание тот факт, что комментарий президента появился после публикации Давида Санакоева и однозначно негативной реакции общественности на публикацию. Вряд ли это можно считать простым совпадением, тем более, что у президента было достаточно времени, чтобы предупредить граждан о предстоящих изменениях. В своем комментарии по поводу предстоящего повышения тарифов Анатолий Бибилов заявил, что после недавнего повышения окладов госслужащим до уровня СКФО это необходимо сделать, чтобы не ставить местных жителей в более комфортные условия в сравнении с россиянами. Якобы у Москвы возникают вопросы. Что касается местных жителей, то у них вопросов возникнуть не должно. После недавнего повышения окладов они уже обеспеченные граждане, повышение тарифов им вполне по карману. Послушайте фрагмент интервью Анатолия Бибилова изданию «Спутник» Южной Осетии.
Я считаю, что то, что мы делаем именно для народа. Именно для народа. И фактически без вот этих глупых заявлений, которые делают, если фактически посмотреть, это на самом деле так. Ну, не знаю, пытаться, чтобы в стакане была буря, ну, вряд ли это у кого-то получится. В любом случае люди видят, люди материально это ощущают, это не виртуальность, это не Facebook, это люди, которые получают конкретно деньги, это люди, которые эти деньги тратят на свою семью, на своих детей. Ты им не объяснишь, там, что это неправильно. Повышение заработной платы есть? Есть. Перерасчеты, которые мы обещали, они есть? Есть. Ты против фактов не попрешь.
Но, судя по публикациям в социальных сетях и комментариям под ними, люди против приведенных президентом фактов все-таки поперли. Изменения, по их мнению, предстоят колоссальные. Подержанные иномарки становятся недоступными, растаможка на них вырастает в 29 раз. С 15 рублей до 5 евро за каждый кубический сантиметр объема двигателя. Из-за требований таможенного союза подорожает буквально все виды товаров. Увеличение зарплат госслужащим, пока это в среднем от 2 до 10 тысяч рублей, не перекроет этого повышения цен. Разве что у приближенных президента, тех, кто сидит на 5 окладах. Но что делать тем, кто не госслужащий, а их большинство? По мнению депутата парламента от Народной партии Амирана Дьяконова, эти жертвы можно было бы оправдать, если бы речь шла о вступлении Южной Осетии в таможенный союз. Это были бы лишения, как плата за достоинство, за расширение признания. А так получается, бедность ни за что, говорит Амиран Дьяконов.
нас заставляют исполнять решения по таможенному регулированию, в которых Республика Южная Осетия априори не будет принимать участие. То есть интересы республики при принятии решений не будут учитываться. Вообще таможенное регулирование – это есть неотъемлемая часть инструмента развития экономики, поддержки собственных производителей и так далее, и так далее. То есть мы лишаем себя столь весомого рычага влияния на развитие экономической ситуации в республике.
Новые пошлины и таможенное законодательство еще должен утвердить парламент. Перед интервью вы мне сказали, что пока не обсуждали эту историю с коллегами. И все-таки, как по-вашему, согласятся депутаты с президентской инициативой?
У оппозиционного меньшинства инициатива президента восторга не вызывает. Все прекрасно понимают, что это приведет к повышению таможенных пошлин республики, что неизбежно отразится на благосостоянии населения. Оппозиционное меньшинство будет противиться желаниям президента республики и большинства в парламенте принять на себя исполнение таможенного законодательства таможенного союза.
И все-таки непонятно, зачем это нужно. Среди возможных причин, которые на слуху, называют и злоупотребление с оформлением автомобилей. Россияне обзаводятся югостинским гражданством, чтобы получить югостинские номера и ездить в России по правилам временного ввоза. То есть это такая возможность обойти непомерные таможенные пошлины России, из-за чего северо-осетинская таможня теряет миллиарды рублей. В последние годы российская таможня объявила войну югостинским автовладельцам. Причем всем, и настоящим, и липовым. Не редкость, когда без полной оплаты причитающихся платежей автовладельцам с двойным гражданством запрещают выезд из России, а граждан только Южной Осетии не впускают в Россию. Президент Бибилов предлагает довольно простой способ, как решить эту проблему, не напрягая государственный аппарат. За счет населения. Говорит юрист таможенного дела Тимур Кокойты.
Речь идет о том, чтобы мы со временем выровняли пошлины с Евразийским Союзом. Не знаю, в какое время они для себя определили. Соответственно, после выравнивания пошлин у людей не будет соблазна или нужды оформлять в Южной Осетии транспортные средства, потому что с номерными знаками России на регионах гораздо проще передвигаться, чем с иностранными номерами. Наше преимущество только в том, что нас... Ставки таможенных пошлин существенно ниже.
И что после того, как югостинская растаможка сравняется с российской? От югостинских иномарок, растаможенных по старым правилам, таможня отстанет?
На данный момент у всех эта проблема. Если наступит тот момент, когда мы выровняем пошлины, то, соответственно, проблема будет исчерпана. Ну, они и так себе представляют. Но на самом деле я от российской стороны не слышал такого довода о том, что при выравнивании пошлин и принятии права Евразийского союза в Южной Осетии не будут создавать препоны искусственные, которые сейчас есть.
Из дорожной карты, опубликованной Давидом Санакоевым, следует, что все сроки указанных в ней мероприятий сорваны. Это, по мнению некоторых экспертов, дает надежду, что, может быть, дальше декларации дело не пойдет. Быть может, просто Анатолий Бибилов хочет перед предстоящими выборами президента понравиться кураторам, как покладистый, на все готовый подопечный. По мнению Давида Санакоева, подобные версии не являются реабилитирующими.
Одно зло – это то, что он втихаря от населения принимает решения, которые будут ухудшать его благосостояние. А второй вопрос – это то, что он берет на себя обязанности перед Российской Федерацией и не выполняет их. Пропущены сроки, которые указаны в документе. То есть конфликт назревает не только внутри, и ухудшение не только внутри, но и ухудшение между Российской Федерацией и Южной Осетией. То есть к нам отношение ухудшается из-за того, что он не выполняет взятые на себя обязательства.
20 сентября пользователь сети Роберт Гард вывесил на своей странице в Facebook интервью президента Бибилова. 257 югостинских пользователей посчитали необходимым выразить свое мнение под публикацией. Это много для Южной Осетии. В основном пользователи упрекали президента в безразличии к населению. Говорили, что он явно не готов отстаивать их интересы перед лицом Москвы и ставили в пример абхазское руководство. Приведу пример самого Роберта Гарда, цитирую с сокращениями. Слушая невнятную и абсолютно бездушевную речь Анатолия Бибилова, поймал себя на мысли, что он больше обращается к чиновничеству России, чем к собственному народу. Явно старается показать, мол, видите, какой я исполнительный и хороший, а народ, избравший меня, глупый, непонятливый и неблагодарный. Вижу на экране не руководителя государства, а черствого российского чиновника среднего звена. Конец цитаты. По мнению местных экспертов, пока не ясно, как к инициативам президента отнесутся в Москве, учитывая их возможные внутриполитические последствия. А вот популярности Анатолию Ильичу перед предстоящими президентскими выборами они точно не прибавят. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А это Это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Главным событием недели в Абхазии стала пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания, на которой звучали те же обещания, что и ранее. Об этом и других сюжетах недели в обзоре нашего блогера Изиды Чани.
На этой неделе впервые в Абхазии проходит международный фестиваль кузнецов-оружейников. Фестиваль начал работу 24 сентября в этнопарке Апсны, где есть кузня. В течение 3 дней мастера из России, Белоруссии и Абхазии будут проводить мастер-классы по изготовлению клинков, ножей и кинжалов. В программе фестиваля – ковка многослойной стали, дамасская сталь, плавка железа, кузнечная сварка. Идея проведения фестиваля принадлежит сообществу кузнецов – ханапы. Задача фестиваля – обмен опытом. Помимо этого, абхазские кузнецы намерены воссоздать весь исторический процесс, начиная от добычи железа в горах, обработки и до конечного результата ковки изделия. Специально для фестиваля были организованы экспедиции в горы, в места, наиболее богатые месторождениями железа, из которого участники фестиваля будут выковывать абхазское традиционное оружие. Инициаторы фестиваля считают, что мероприятие будет интересно историкам, а для кузнецов это опыт ковки из натурального продукта, который за 2 недели до фестиваля абхазские кузнецы добыли в горах. Из политических событий. Абхазское народное движение провело на этой неделе круглый стол, посвященный вопросам местного самоуправления. Помимо членов АНД, в нем приняли участие представители других общественно-политических организаций, действующие депутаты парламента, депутаты местных органов самоуправления и министр юстиции. Лидер АНД Адгур Арцен посообщил, что его организацией подготовлены предложения для законодателей по реформе местной системы управления. И задача круглого стола – сформировать единую концепцию. Выступающие говорили о необходимости внесения изменений в закон об органах местного самоуправления, который, на их взгляд, не отвечает современным реалиям и вступает в противоречие с республиканским законодательством. Они считают, что децентрализация органов местного самоуправления оказывает негативное влияние на их работу. Выступающие отмечали громоздкость системы, отсутствие координации между собраниями и главами городов и районов и механизмов воздействия на центральную власть. По их мнению, необходимо кардинально реформировать эту систему, внести изменения в закон об органах местного самоуправления, перейти к прямым выборам глав администрации городов и районов. Выступавшие отмечали, что урок руководства страны нет понимания важности развития органов местного самоуправления, что система назначений глав администрации президентом преследует только одну цель – позволяет сохраниться во власти. Никто не знает, за что назначают и за что снимают с работы глав администрации, считают сторонники прямых выборов глав администрации. Тема избрания глав администрации не новая, она обсуждается на общественных площадках не первый год, и команда нынешнего президента поддерживала идею проведения прямых выборов глав городов и районов до своего прихода к власти. Президент Аслан Бжания на этой неделе провел первую в этом году пресс-конференцию для журналистов. Он пообещал то, что уже много раз обещал. К примеру, что в течение полугода будет решен вопрос об упрощенном предоставлении гражданства России гражданам Абхазии. Более года назад, в июле 2020 года, Аслан Бжания уже обещал, что для решения этого вопроса ему необходимо полгода. Следующему обещанию – асфальтированию центральных дорог Сухума также более года. Закончить ремонт центральных улиц столицы обещали к началу курортного сезона, потом ко Дню Победы, и так дотянули до следующего Дня Победы 30 сентября. Аслан Бжания сообщил, что размышляет над своим предвыборным обещанием по оптимизации численности органов госуправления и думает, что пересмотрит структуру правительства и своей администрации. В этом случае Аслан Бжания благоразумно не обозначил сроков. А еще президент надеется, что его юристами будет подготовлен документ, в котором будут изложены принципы политического взаимодействия между властью и оппозицией. Были обещания по поводу введения эксплуатации Ткарчальской больницы, освещения центральной трассы и многое другое. Но удивил президент не обещаниями, исполнения которых давно уже никто не ждет, а заявлением о продлении ограничений для отдельно взятых учреждений культуры. На мой взгляд, Бжания был предельно откровенен, так как сообщил, что не может наказывать тех, кто, не соблюдая ограничительные меры, проводит многотысячные свадьбы. А вот на театры у него силы есть. Если театры пойдут по этому пути, то их накажут. На них у нас силы найдутся, сказал президент. И еще одно заявление, на мой взгляд, вышло за пределы приличия. Отвечая на вопрос журналиста о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов, Аслан Джани оправдал сотрудников милиции тяжелой работой и судимостью человека, который подвергся насилию. Президент так разволновался, услышав вопрос о мерах, которые он предпримет по последним фактам насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Насилие над российским туристом и доведение до самоубийства в изоляторе временного содержания ранее судимого гражданина Абхазии, что не нашел ничего оригинальнее, чем предложить журналисту пойти работать в милицию. Было бы куда интереснее, если бы президент предложил журналисту свое кресло, кресло премьера, к примеру, или на крайний случай главы Абхазтоп или Рицинского национального парка. Но это сарказм, как вы понимаете. Туда, где много непонятно куда исчезающих денег, журналистов не зовут. Тем временем в криминальной хронике недели можно выделить возбуждение уголовного дела в отношении отставного чиновника, бывшего руководителя села Хашта Галского района Беслана Турки, обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, обвиняемый собирал жителей села земельный налог 4 месяца 2020 года и присвоил деньги в сумме более полумиллиона рублей. В случае, если его вина будет доказана, то бывшему главе села грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Генпрокуратура также сообщает о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога в отношении сотрудников этой же администрации Чембула Гамисония и Рамаза Гиделия. На этой неделе энергетики и коммунальщики традиционно соревновались в отключении света и воды. 21 сентября для жителей Сухума, Гудаутского, Гагарского района стали днем одновременного отключения и света, и воды. Среди пожаров неизвестного происхождения пожар в поселке Бзыб. Здесь сгорела подстанция. А в селе Бедия Чемчирского района сгорело частное строение. Версий по-прежнему нет. Но народная молва продолжает настаивать, что причина частых возгораний и перегруз сетей в результате официально запрещенной деятельности по добыче криптовалюты. И о ковиде. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик отрапортовала на совещании, что наметилась тенденция по снижению уровня заболеваемости. Своим обоснованием такой тенденции она серьезно рассмешила народ, так как утверждала, что снижение заболеваемости связано с соблюдением ограничительных мер, вакцинации населения и ответственным отношением граждан к санитарным требованиям. Такое мог заявить только человек, весьма далекий от абхазской действительности, так как всем известно, что вакцинация в Абхазии идет очень медленными темпами, в том числе из-за плохой организации и отсутствия вакцины, а ограничительные меры распространяются в нашей стране только на театры и библиотеки. К тому же пользователи социальных сетей отмечали категории людей, которые не попадают в статистику Минздрава. А вот про более ответственное отношение граждан я вообще промолчу. Тем временем на карантин закрываются классы в некоторых школах, полностью закрыта одна из школ Гудаутского района, и из официальной статистики следует, что пандемия стремительно молодеет. Люди среднего возраста все чаще встречаются в списках умерших, а власти столицы обсуждают возможность закрытия центрального и вещевого рынков и отмечают полное игнорирование правил безопасности в общественном транспорте. Специально для их Кавказа из Идачани из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
И последний материал нашей программы. Погибнуть туристу можно и в суровом высокогорье, и в штормящем море, а можно и в совершенно комфортном людном уголке. Пожалуй, впервые турист утонул в весьма неглубоком Новоафонском пруду, по воде которого плавают лебеди. Такова, во всяком случае, на сегодня основная версия смерти туриста из Мурманска у правоохранителей самопровозглашенной Республики Абхазия. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Российское информационное пространство заполнено леденящими душу кадрами из Кабардино-Балкарии, а попавший на склоне Эльбруса в снежный ураган группе из 20 альпинистов, пятеро из которых погибли, у остальных спасенных многочисленные обморожения, травмы. На другой, южной стороне главного Кавказского хребта в Абхазии в нынешнем году тоже, увы, немало российских туристов ушло из жизни в силу своей неопытности и беспечности как в суровом высокогорье, так и в море, которое из теплого и ласкового способно на какое-то время превращаться в ревущего зверя. Но в последние месяцы туристы в Абхазии попадали в ЧП, порой со смертельным исходом, в достаточно спокойной и комфортной природной среде. Место, где случилась смерть приехавшего на отдых в Абхазию из-за поля Мурманска 36-летнего Дмитрия Ковалева, которую активно обсуждали в абхазском и российском интернет-сообществах, выглядит и вовсе как нечто диаметрально противоположное 5-километровой высоте над уровнем моря и 20-градусному морозу в эти дни на склоне Эльбруса. Представьте себе маленький курортный городок Новый Афон в бархатный сезон. Пруд, который отделяет от берега моря лишь трасса Черноморского шоссе, и который вырыли когда-то в 1880 году для разведения рыбы, монахи Нового Афонского монастыря. Умиротворяющую картину плавающих на этом пруду белых и черных лебедей, белые кружевные мостики над протоками, соединившими несколько маленьких водоемов. Именно сюда приезжают очень часто, уже немало десятилетий, молодожены в Абхазии в день свадьбы, прогуляться, пофотографироваться. И вот здесь, в этом райском уголке, разыгралась трагедия. 15 сентября СМИ разнесли тревожную весть об исчезновении туриста. Вот одно из сообщений, датированное 22 сентября. Мурманчанин поехал отдыхать в Абхазию и пропал. Волонтеры просят помощи в поисках мужчины. 15 сентября около 21:30 Дмитрий Ковалев ушел из столовой. Абхазия, город Новый Афон, улица Лакоба, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет в джинсы цвета хаки, черно-бордовую футболку, темно-синие кроссовки на белой подошве. Все, кто может сообщить информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам. Искали туриста правоохранители Абхазии, поисковый отряд «Мурманспас». Утром 23 сентября СМИ сообщили о нахождении тела мужчины в водоеме парка в Новом Афоне. На месте работают сотрудники госинспекции по маломерным судам. Они уже должны были вытащить тело из воды. Пока неизвестно, кто этот человек, местный житель или приезжий, отметили в МЧС. И, наконец, третий акт трагедии. В тот же день установлена личность мужчины, найденного в водоеме в парке в Новом Афоне. Им оказался житель Мурманска Дмитрий Ковалев, 1985 года рождения. Как уточнили в пресс-службе ведомства, погибший пропал 15 сентября и с тех пор находился в розыске. По предварительной версии, мужчина упал в пруд, находясь в нетрезвом состоянии. Конец цитаты. Посыпались интернет-комментарии. Неужели он неделю в пруде находился и никто его не видел? Конец цитаты. Вообще-то утопленники, как правило, находятся на дне водоема. Через неделю из-за трупных газов тело всплывает и его обнаруживают. Конец цитаты. Разве там так глубоко, чтобы утонуть? 1.5 метра максимум. Конец цитаты. Да и в тазике можно утонуть, если постараться. Конец цитаты. Да, и в тазике, особенно если помогли. Конец цитаты. Вот что рассказал «Эхо Кавказа» начальник пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Роман Лабия.
Должна быть экспертиза, минимум несколько дней. Как я слышал, он был с женой. Ну, видимо, что там у них произошло, получилось так, что он оказался один. Видимо, может, она от него. Ну, короче говоря, как я слышал, что они там что-то там выпили, подцапались, перепили, она ушла по своим делам, а потом типа его не было. Но другой день и он не пришел.
Они отдыхали организованно или частным образом?
Частно, насколько я знаю. Если было бы организовано, ну, может быть, там бы его бы не оставили бы, забрала бы его, наверное, группа. Труп всплыл, нам сообщили,
Мы приехали, его вытащили, и сейчас и передали все, прокуратуру, морг отвезли, прокуратуру сообщили.
Труп всплыл на восьмой день, да?
Ну, получается, да.
Как говорит помощник министра внутренних дел Абхазии Бадра Айба, криминального следа в произошедшем пока не усматривается. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вела программу Кити Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.